Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 26 декабря, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте, следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо в прямой эфир дозваниваетесь. Для этого есть номер 7373948, код города 495. Если набрали этот номер и вам ответили, значит, вы в прямом эфире. В городе по-прежнему предновогодние пробки, хотел сказать я и почти сказал это, но вижу, что это не так. Пробок намного меньше, чем прежде. Может быть, они уже закончились. 6 баллов прямо сейчас. 6 баллов обещают на 5 вечера. 6 баллов на 6 вечера. А на 7 вечера и вовсе 5 баллов. Возможно такое перед Новым годом? Судя по всему, видимо, схлынули предновогодние пробки. Интересно, как пройдут выходные в этом смысле. При этом надо понимать, что бордового цвета пробки все-таки есть. Есть сложности в районе Кремля. Возможно, перекрытие. Есть сложности на Садовом кольце, прежде всего от Курского вокзала до проспекта Мира, внешнее Садовое кольцо и то, что касается поворота в район площади трех вокзалов, тоже большие сложности. Есть сложности при движении по Садовому кольцу в районе Павелецкого вокзала и от Павелецкого в сторону станции метро Октябрьская. Есть сложности на третьем транспортном кольце и в ту и в другую сторону от Тульской до Автозаводской. Серьезные сложности. Еще обращаем внимание на внутреннее третье кольцо от Сити через Беговую в сторону Савеловской эстакады. В целом, все-таки, это не стоит забывать в городе. Пусть не 8, но 6-бальные пробки есть, и 6 баллов нам обещают в ближайшие 2 часа.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Татьяна Голикова заявила об утверждении правительством плана по обелению экономики. Это одна из новостей прошедших суток. Другая – в Федеральной таможенной службе заявили о достаточном числе мобильных групп для борьбы с серым импортом. Смотрите, как обеляют. Даже мобильные группы появляются. Из чего состоит обеление экономики? Каких действий ждать от властей в ближайшее время? И к чему это может привести? Первая тема. Вторая. В Роскачестве заявили о том, что в автошинах выявили опасные канцерогенные масла. Проверку, говорят, провели для китайских и российских покрышек. И так получилось, что у российских покрышек все нормально, а у китайских явное завышение. Параллельно приходит сообщение о том, что уже чуть ли не на следующей неделе Минпромторг собирается повысить экологический сбор для шин. То есть эти самые канцерогенно опасные шины резко подорожают. Чем объяснить столь большую разницу между нашими и китайскими продуктами, в смысле этой самой канцерогенной? Может так быть, что просто разные уровни допустимого содержания этих веществ в России, скажем, и в Китайской Народной Республике? И если да, то, может быть, все не так страшно? Все это обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение. Роспотребнадзор начал расследование после публикации о реализации некачественного напитка. Об этом пишет сейчас агентство, ссылаясь на Роспотребнадзор. Минфин в 2026 году будет закупать золото в Гохран, при этом допускает и покупку алмазов. Об этом пишет агентство РИА Новости. Ну и вот заявление Лексутова. Москва продолжит использовать динамический тариф на парковку.
Поток. Успеем сказать главное.
Ваше сообщение приходит через СМС-портал +7 925 48 94 8 или через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Ростислав 140-й уже так сделал, написал, он объясняет то, что пробок нет на московских... Ну, как нет? Таких пробок, как вот, скажем, вчера, позавчера, 8, а то и 9-бальных пробок сегодня нет. Пока, во всяком случае, только 6-бальные пробки, и чего-то более серьезного нам не обещают. Сегодня пятница и корпоративы, пишет Ростислав 140-й, у него вот такое объяснение. Про корпоративы, кстати, мы сегодня будем говорить в прямом эфире, будем спрашивать вас, деньги или корпоратив? Вот если выбирать, все это в следующем часе в рамках программы «Своя правда». Ну, а пока тоже про деньги, но в другом смысле. Татьяна Голикова заявила об утверждении правительством плана по обелению экономики. Голикова говорила об одной из частей этого плана, об усилении ответственности работодателей и установлении показателей для регионов. Будут менять законы, законы в части установления дополнительных критериев трудовых отношений. Но это вот одно. Есть другая часть. Тоже есть новости. В Федеральной таможенной службе говорят, для того, чтобы бороться с серым импортом, то есть тоже для обеления экономики, есть достаточное число мобильных групп. То есть есть даже специальные таможенные мобильные группы, которые занимаются, по сути, вот этим самым обелением экономики. Из чего оно состоит? Если говорить не только об отдельно взятом секторе трудовых взаимоотношений или, к примеру, импорта-экспорта. Борис Копейкин, главный экономист Института экономики роста имени Столыпина. Он присоединяется к нам по телефону. Борис Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, из чего состоит обеление экономики, если идти, что называется, по всей широте?
Ну, вы знаете, судя по информации, которая есть сейчас в публичном доступе, есть несколько направлений, да, это вопросы трудовых взаимоотношений, это, как вы уже сейчас рассказывали, импорт, это оборот наличных, нелегальные финансовые операции, это рынок обычной продукции и в целом розничная торговля, где зачастую все-таки еще есть случаи попыток продажи товаров и услуг без регистрации, без отражения операций в кассе. Да, все вот эти направления, как сейчас заявляется, будут направлениями для будущей работы, но здесь есть, конечно, много вопросов к конкретным мерам. И в целом мировой опыт говорит, что зачастую такого рода мероприятия, связанные с ужесточением правоприменения, да, они проходят успешнее, если одновременно с ними снижается сам уровень требований, как-то снижаются, например, налоговые ставки, улучшаются каким-то образом другие условия, делающие полностью легальное ведение бизнеса, полностью легальное проведение операций более привлекательным. Да, потому что, к сожалению, есть опасения, что, например, часть импорта, которая, возможно, действительно везется сейчас в серую с использованием каких-то лазеек в законодательстве, да, каких-то других опций, в случае, если бы его везли по-другому, он стал бы запретительно дорог. И спрос на него бы не был совсем. Да? Точно такая же ситуация, вероятно, связанная с рынком труда и со многими другими операциями. Поэтому здесь очень важно соблюсти некий баланс между все-таки экономической реальностью и ужесточением требований к экономическим агентам.
Ну, вот если брать новости, которые мы получаем в течение последних месяцев, можно же представить себе, что такое экономическая реальность Российской Федерации, и из тех же новостей можно понять, как примерно на эту реальность реагируют власти. Чего ждать властей, когда они говорят, что некий план по обелению экономики ими разработан и утвержден?
Ну, смотрите, опять же, да, все-таки хотелось бы дождаться публикации конкретных мер, каких-то конкретных действий, которые будут происходить, но, очевидно, все-таки это означает определенный рост нагрузки на бизнес. Да? Это означает, что часть экономических операций, которые, возможно, осуществлялись с неполным соблюдением правил, да, действительно будут обелены и в дальнейшем будут совершаться уже полностью в белую, но какая-то часть такого рода операций, возможно, просто-напросто прекратится. Да? Пока на данный момент оценить вот этот вот баланс, ну, точно так же, как с повышением НДС, да, какая-то часть бизнеса по опросам заявила, что в связи с увеличением налоговой нагрузки они рассматривают возможность прекращения деятельности в будущем году. Понятно, что это какая-то небольшая часть опрошенных, и реально такого рода действия совершит еще лишь малая часть этих предприятий. Но, как, к сожалению, действительно, кто-то с новыми требованиями не справится, в таких условиях работать не сможет, ну и просто-напросто свою деятельность остановит на этом. Да? Вот пока оценить, насколько масштабен будет вот этот эффект, к сожалению, сложно. Хотя, с другой стороны, конечно, да, естественно, условия для всех должны быть одинаковыми, и когда какие-то экономические агенты получают необоснованные преимущества за счет обхода правил, да, это, естественно, нечестно, да, это подрывает основу конкуренции с легальным бизнесом. Поэтому здесь возражать сложно тоже.
Что-то из бизнеса закроется, а к чему еще это может привести?
Ну, все-таки, наверное, следует готовиться к определенному росту цен, в первую очередь на импорт, но не только.
На импорт, но не только? Почему вы говорите «не только на импорт»?
Ну, потому что в любом случае издержки могут вырасти для большинства предприятий, для большинства экономических агентов, да. Если, допустим, какой-то бизнес раньше за счет оптимизации, дробления, да, не исключение трудовых договоров, а, например, работы с самозанятыми, каким-то образом экономил, а теперь делать этого не сможет, да, это означает, что издержки этого бизнеса вырастут, и он как минимум постарается переложить эти издержки на потребителей. Точно так же, если вы какой-то импорт используете дальше в своих производственных цепочках, например, да, просто-напросто перепродаете, да, в любом случае ваши издержки растут, да, если, не знаю, мы говорим об автозапчастях, если они подорожают, то, наверное, подорожают и соответствующие услуги, связанные с их установкой. Например, в случае на практике это часто происходит, поэтому к определенному росту цен, очевидно, все эти меры приведут, но вот к какому, насколько будет масштабный эффект, опять же, пока оценить очень сложно.
С вашей точки зрения, хотя бы теоретически можно заниматься обелением экономики, причем делать это так, чтобы все в итоге не перекладывалось на конечного потребителя?
Ну, вы знаете, я скажу, что не только можно, нужно заниматься обелением экономики, да, но, с другой стороны, всегда нужно очень внимательно отслеживать, насколько там нагрузка, да, и не только нагрузка, связанная, собственно, с объемом платежей, но и нагрузка административная, связанная с выполнением разных норм, требований и правил для бизнеса посильно. Да. Ситуация сейчас, к сожалению, в экономике складывается не самая лучшая, у нас очень сильно замедлились темпы роста, и, по сути, уже сокращаются инвестиции. Да, это означает, что бизнес в основном расценивает условия как неблагоприятные, да, об этом же, собственно, бизнес говорит во многих опросах. Ну, это значит, что условия нужно улучшать, либо ситуация с инвестициями, с темпами роста останется печальной.
Спасибо. Борис Копейкин, главный экономист в Институте экономики РУСТа имени Столыпина, был с нами на прямой связи. Вы можете присоединиться по телефону, набрав номер 7373948. Борис 870 пишет, судя по целевой группе, в которой будет осуществляться обеление, кажется, что ощутимого эффекта не будет, и что не значит, что системной борьбы со злоупотреблениями не нужно. Где-то еще возникнет дефицит трудовых ресурсов. То есть как-то все-таки бороться надо со злоупотреблениями. Вообще слово «злоупотребление», оно предполагает, что с этим надо бороться. Другой вопрос, как с этим бороться и что в результате получится. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Константинович Дмитриевна. Значит, смотрите, по первому вопросу, насколько вырастут цены. От 15 до 25% это средний рост цен будет. Это уже все посчитали, и мои поставщики, и я сам. Вот, по поводу отделения экономики, такая ситуация, что все, кто работает с маркетплейсами, на самом деле уже давно все белые и пушистые, потому что у нас все деньги, входящие от маркетплейсов, белые. У нас была возможность только 6% налогообложения, тогда мог быть черный вход. То есть, ну, то, что карго из Китая завозится как себе посылка, а продается как товар. Сейчас это полностью прикрыли. С Нового года такое уже невозможно, но, в принципе, это стало невозможно уже с ноября. Вот, поэтому 6%-щики стали 12%-щиками с учетом нового НДС-а. Поэтому это стало совершенно невыгодно. И, собственно, на китайские товары, скорее всего, цены вырастут даже не на 20%, а на 30-40%. Потому что там совершенно новая налоговая ситуация. Там еще никто не знает, как это будет считаться. Вот, поэтому маркетплейсы очень сильно подорожают. И все это сделано именно нашими федеральными сетями, потому что они не могут...
Еще раз, обеление экономики-то тут при чем?
У нас будет очернение экономики, потому что все будут стараться продавать за нал, потому что так хотя бы можно что-то будет заработать.
Вам кажется именно так? Но, судя по всему, у правительства целый план по обелению экономики, пока в подробностях мы его не знаем, но вот Татьяна Голикова заявила о том, что этот план уже утвержден. Возможно, и в этом направлении, в направлении работы с наличными деньгами будет что-то сделано более серьезное.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Срочное сообщение. Владимир Путин предложил обсудить проекты госпрограммы вооружения и программы развития оборонно-промышленного комплекса. Предприятия ОПК поставляют войска все необходимые вооружение и технику. Об этом Путин, об этом молнии сейчас на лентах информационных агентств. Подробности уже в ближайших информационных выпусках. А у нас следующая тема. Как-то вот про качество автомобильных шин в последнее время много новостей. Сначала появились сообщения о том, что в Роскачестве заявили о выявлении состоянии опасных канцерогенных масел. В автошинах 10 образцов изучали, и выяснилось, что, соответственно, в российских, в сделанных в Российской Федерации автошинах в этом смысле все нормально. Содержание проверяли. Содержание высокоароматических масел, основного источника опасных полициклических ароматических углеводородов. И вот, значит, в китайских шинах содержание масел превышало нормы от 3 до почти 8 раз, говорят в инстанциях. И тут же почти сразу приходит сообщение, а может быть, наоборот, это сообщение было первым, а сообщение из Роскачества вторым. Минпромторг согласовал проект постановления о повышении для шин экологического сбора. Речь идет о канцерогенно-опасном товаре, говорят в министерстве. Будет пересмотрен расчет базовой ставки экологического сбора, который распространяется на шины и покрышки для легковых автомобилей, мотоциклов, мотоколясок, мотороллеров, мопедов, квадроциклов и даже автобусов, троллейбусов и грузовых автомобилей. Там разные цифры называют, пока, во всяком случае, нет никакого официального рассказа на эту тему, но, судя по всему, то, где опасные канцерогенные масла выявили, будет существенно дороже в дальнейшем. Алексей Примак, финансовый аналитик и основатель Института финансово-инвестиционных технологий, к нам присоединяется. Алексей Евгеньевич, здравствуйте.
Всем добрый день.
Ну вот про опасные канцерогенные масла сначала расскажите. Чем объяснить, на ваш взгляд, столь большую разницу между отечественными и китайскими продуктами? Может быть, просто требования, с которыми работают в России отдельно и в Китайской Народной Республике отдельно, производители разные?
Да, действительно, в Китае до сих пор можно производить шины на дешевых таких так называемых технологических маслах. Соответственно, и себестоимость, и цена этой продукции будет ниже. Вот, собственно, все объясняется. Здесь у нас нет, мы не говорим о национальности шин. Разница в цене объясняется исключительно регуляторикой и целевыми рынками. Просто Китай делает свои шины для разных рынков. Там, где жестко следят за канцерогенностью, за вредностью, они поставляют другие шины из другого сегмента. И вот эти шины абсолютно не подорожают.
Но они при этом дороже тех, которые подорожают.
Да. И дело в том, что просто к нам не будут приезжать шины канцерогенные, и они не могут попасть и на детские площадки и так далее, потому что вот тот экосбор, о котором мы говорим, он уравняет по цене и высококачественные колеса, и невысококачественные. И те просто потеряют рынок, и они к нам просто не будут поставляться, а они поедут туда, где рынки не регулируются. Ну, это, скорее всего, Юго-Восточная Азия.
Но, смотрите, можно было бы взять и просто запретить, если это настолько опасно. 663-й пишет, это экологический сбор, он что, как-то обеззараживать, что ли, эти опасные шины будет? Они ведь сюда... можно было просто взять и запретить их ввоз, нет?
Ну, наверное, можно, но можно что-то запретить, а можно действовать экономическими воздействиями. Вот, собственно, и все.
Скажите, насколько это, с вашей точки зрения, действительно важно, опасно, ну, с точки зрения, как это, эксплуатации этих автомобильных покрышек в России? Просто вот, например, Эдуард, 28-й наш слушатель, пишет, но ведь наценки на шины ударят в итоге по кошельку простых людей?
Ну, смотрите, по кошельку простых людей они, если ударят, несущественно. В рамках 5, наверное, тире 10% будет подорожание, что приведет к тому, что они станут стоить, как обычные нормальные шины. Но это не тот товар, который мы с вами покупаем каждый день. Все-таки, ну вот у меня тоже есть автомобиль, я, может быть, мало езжу, но я не меняю колеса даже каждый год. Я меняю колеса несколько раз в год.
Раз в несколько лет, я думаю, скорее так.
Да, да-да-да, я оговорился, простите.
Так, теперь дальше. Вот вы полагаете, что автопокрышки от этого не сильно подорожают? Или все-таки подорожают только те, на которые... А мы просто привыкли в последнее время сталкиваться с ситуацией, когда вроде как должно подорожать что-то одно, а подорожает в результате все?
Нет, все, конечно, не подорожает. Автопокрышки, бренды, которые уже используют безопасные масла, эти бренды, они уже работают на будущее. Они уже внедрили и выполняют те ГОСТы, которые они должны соблюдать на тех рынках, на которые они пришли надолго. То есть фактически вот этот экосбор, который пытаются ввести, это будет просто дополнительный фильтр, который просто уберет с рынка продукцию, которая дешевле именно за счет вредных и более дешевых компонентов.
А насколько, с вашей точки зрения, возвращаясь к тому, что какая-то часть подобного рода, как теперь выясняется, опасно канцерогенных продуктов завезена в Россию и в России эксплуатируется, а это вообще не опасно эксплуатировать их теперь?
Ну, я не эколог, у меня нет, я экономист, финансист. Ну, наверное, если они потом попадают на детские площадки, да, это опасно. Но когда-то нужно начинать ограничить их ввоз, и, собственно, вот этот экосбор, и сравнять их по цене с нормальной продукцией, и просто не, они же не только вредные, да, они еще хуже по своим там тактико-техническим характеристикам. Угу. Мы просто перестанем наращивать ВОЗ, вообще он прекратится, ну и со временем они исчезнут, в принципе, мы их не увидим. Я не знаю, через какое время это произойдет, но как раз вот эта разница в 10% и уберет их. То есть разница не та, ради которой стоит переживать, это не тот товар, который используется, как мы покупаем какой-нибудь продукт питания каждый день, ну а в рамках инфляции, которая существует в стране, она как раз 10%, если вы поменяете подорожавшие для вас колеса не в этом году, а в следующем, вы этого даже не заметите.
Так, 877-й обращает внимание на другой. То есть получается, что теперь эти опасные покрышки станут дороже. Может быть, кто-то их будет завозить, то есть их ведь не запрещают к продаже. И, говорит, получается, что я, когда буду выбирать, я ведь не буду знать, что они качеством ниже. А стоить они будут примерно одинаково. Как с этим разобраться?
Я думаю, обычный потребитель, во-первых, этой разницы не может знать. Но поверьте мне, сейчас потребитель пошел достаточно вдумчивый. Вот все мои друзья, даже не финансисты, не экономисты, они все внимательно гуглят про продукцию, и они видят, что эта продукция почему-то стоила дешевле, а это стоит дороже. Все начинают искать, а почему? Видят параметры колес. Ну, у всех колес есть какие-то свои параметры. Я не являюсь там специалистом в автомобильной там шинной индустрии, но мне кажется, что любой человек, если он заинтересуется, загуглит, потратит лишние 5-10 минут, и он поймет, почему эта продукция стоила дешевле, а сейчас вдруг подорожала.
Ну и последнее.
Если кого-то заботит экология, он разберется, поверьте мне.
Ну и последнее. 663-й, вот на что обращает внимание. Вы говорите, значит, в Китае до сих пор можно делать что-то, что оказывается недостаточно хорошо. Ну, с точки зрения, в данном случае, экологии. И вот 663-й пишет, а может, там надо со всеми автомобилями разбираться, а не только с покрышками? Не только же покрышки они по таким вот небезопасным стандартам, возможно, выпускают?
Смотрите, дело в том, что Китай – это фабрика мира. И они делают продукцию для всех. И это совершенно другие конкретные рынки. И изначально у них часть шин, часть промышленности производится вот в самом дешевом бюджетном сегменте. Ну, там, для условного Афганистана это очень важно. Здесь же еще в цене находится и логистика, и стоимость доставки, и так далее. Очень много стран, находящихся рядом с Китаем, где приоритет именно цена, пока будут продолжать покупать эту продукцию, и Китай будет ее производить до последнего.
Спасибо.
Но китайцы производят продукцию и отправляют и в ЕС, и в США давно. И поверьте, туда давно уже не поставляются не экологичные шины.
Спасибо. Алексей Примак, финансовый аналитик и основатель Института финансово-инвестиционных технологий, был с нами на прямой связи. Почему не хотят ввести утильсбор на китайские автомобили, пишет Руслан 544. А кто вам сказал, что утильсбор на какие-то автомобили в Российской Федерации не вводится? Не очень понятно. Это отдельная история. Вам стоит, как кажется, разобраться с тем, как устроен утильсбор в Российской Федерации. Китайские электрички премиум-сегмента приходят вообще на французских шинах, а мы теперь думаем, почему. Это Александр 569-й, а давно, спрашивает Костя, 873-й, мы такие богатые стали, что нам экология теперь стала важнее кошелька. И Эдуард 28-й тоже об этом. Для большинства потребителей цена важнее всего, а не экологичность. А тут ведь не в экологичности дело, а в том, как это может сказаться на вашем собственном здоровье. Ну и еще 724-й, а вдруг это клевета конкурентов? В Роскачестве заявили о выявлении опасных канцерогенных масел в автопокрышках. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
продолжаем. Сегодня пятница, 26 декабря, 16:36. Продолжаем следить за пробками, за лентами новостей. Продолжаем обсуждать главные темы. Меня зовут Юрий Буткин. Это радиостанция «Говорит Москва». Мы в прямом эфире. Вы пишите нам через СМС-портал, через Телеграм или в прямой эфир дозваниваетесь.
Движение.
В городе по-прежнему шестибальные пробки. Ни восьми, ни девятибальных пробок нам не обещают. 6 баллов прямо сейчас, 6 баллов в 5 вечера, 6 баллов в 6 вечера, а в 7 вечера уже 5 баллов. Вот так, судя по всему, люди уже разъехались, или, правда, как кто-то предположил, на корпоративах сегодня. Но при этом бордовые пробки есть в городе, их не очень много, но они заметны. По Новому Арбату в сторону центра очень медленно придется ехать. Еще по Бульварному кольцу с востока на запад, по Садовому кольцу с востока на запад, то есть от Курского вокзала в сторону проспекта Мира. Ну и большие проблемы будут на Третьем транспортном кольце, если вы едете тоже с востока на запад, то есть в Лефортовский тоннель въезжаете в районе шоссе энтузиастов, и дальше через Лефортовский тоннель, через Рижскую эстакаду, как минимум до Шереметьевской улицы вам придется ехать крайне медленно. При этом не 8, не 9, а всего 6 баллов.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Михаил Дегтярев, это министр спорта, назвал главную задачу российского спорта на 2026 год. По его словам, это полноценное возвращение на международную арену во всех видах соревнований, отметил министр. Почему именно это считают главной задачей спорта? Разве главная задача российского спорта не развитие спорта массового? Первая тема. Вторая. Самым кассовым фильмом российского проката в этом году стал «Волшебник изумрудного города». Дальше «Финист», «Первый богатырь» и «Иллюзия обмана 3». Но на первом месте «Волшебник изумрудного города». Как оценить кассовые киноитоги года? И когда вот говорят, что лучший фильм набрал 3,5 миллиарда рублей. Это хороший заработок? Или надо говорить о том, что все-таки кино – это дотационная история, и заработать, снимая кино, это большая проблема. Вторая тема обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение. Макрон не планирует телефонных разговоров с Владимиром Путиным. РИА Новости цитирует Франс-Пресс в эти минуты. Еще. Производство ракетного артиллерийского вооружения в России выросло в 9,6 раз. Это заявление Путина, цитирует агентство РИА Новости. И тут же на ленте основатели телеканала РЕН-ТВ. Лесневскую похоронят в Москве на Даниловском кладбище со ссылкой на сына, пишет, соответственно, агентство РИА Новости. Прощание состоится на Востряковском кладбище в 12:00 в воскресенье. А захоронение ориентировочно в 15:00 на Даниловском кладбище. Они все рядом. Но это называется Востряковское кладбище. Оно еще называется Южное, соответственно, Востряковское Иудейское. А захоронение будет на Даниловском. Сказал Дмитриев. Дмитрий, соответственно, Лесневский. И его цитирует агентство РИА Новости. И вот еще одно сообщение. Новый фильм Пьера Ришара в России выйдет 7 января.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Можно звонить номер телефона 7373-94-8, код 495. Возвращаясь к покрышкам, много сообщений от ваших от наших слушателей. Вот Григорий 859 пишет от использования неправильных шин, видимо. А озоновые дыры образуются над городами. Это его предположение, я надеюсь. Игорь 580 пишет, проблема что, в том, что мы шины раз в два года покупаем, а вредная резина от них на асфальтированных дорогах остается каждый день. Ну вот натирается, ведь, собственно, в чем проблема-то? Вот эта вот тертая резина от неправильных покрышек, она ведь где остается? Она на дорогах остается, ну и, соответственно, ветром, возможно, разносится. И дышать этим приходится уже не только тем, кто на этом конкретном автомобиле. 877-й индекс скорости и нагрузки будет одинаковый на разных покрышках. Покупая раз в 5-6 лет, я не пойму разницы, вот в чем проблема. Ну, вот, видимо, проблема, к примеру, в том, что будет с вами, если вы будете стоять рядом с дорогой и дышать воздухом. Предположим, замечательно. Первая тема. Михаил Дегтярев, министр спорта, назвал главную задачу российского спорта 2026 года. Как сказал министр, это полноценное возвращение на международную арену во всех видах соревнований. Ждем решения исполкома Международного олимпийского комитета. Работает юридическая комиссия по нашему досье. Я регулярно в СМИ об этом говорю, подчеркнул, соответственно, министр. Вот еще он говорил это в интервью телеканалу «Россия-24» и добавил, что уже есть решение МОК о том, что на юношеские Олимпийские игры в Дакаре наша команда поедет с флагом и гимном. Соревнования будут в октябре-ноябре следующего года. И, как он говорит, открываются двери на Олимпиаду в Лос-Анджелес после решения, которое мы ожидаем. Напомню, что Олимпиада в Лос-Анджелесе в США будет в июле 28-го года. Это даже не 26-й. Борис Ходоровский, спортивный журналист, к нам присоединяется по телефону. Борис Матвеевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, во-первых, можно ли назвать неожиданностью, что Дегтярев, как министр спорта, говорит, главная задача российского спорта – это возвращение на международную арену соревнований?
Ни в коем случае. Давайте не будем забывать, что Михаил Дегтярев является не только министром спорта, но и президентом Олимпийского комитета России. А задача Олимпийского комитета России – это успешное выступление российских спортсменов высокого класса на международных соревнованиях, чемпионатах мира, Европы и, прежде всего, Олимпийских игр. И именно решение этой задачи должен обеспечить министр спорта и президент ОКР.
Да, но ведь Дегтярев не говорит, главная задача Михаила Дегтярева – возвращение на международную арену. Дегтярев говорит, что это главная задача российского спорта как такового.
Ну, безусловно, министр спорта и президент ОКР – человек, который отвечает за развитие российского спорта и за решение первоочередных задач, которые перед ними стоят. И делая такое заявление, министр спорта и президент ОКР, это не лично Михаил Дегтярев такое заявление делает, он делает это как человек, занимающий ответственные государственные посты и общественные посты, и как человек, который отвечает за выполнение стоящих задач, которые поставлены перед ним, в том числе и президентом Российской Федерации.
Как возвращение российского спорта на международную арену с флагом и гимном, видимо, об этом тоже говорят, если он отдельно проговаривает, что вот, например, на юношеские игры в Дакаре команда поедет именно с флагом и гимном. Так вот, как это возвращение развивает российский спорт?
Дело в том, что российский спорт, он не существует в изоляции. И если российские спортсмены, в том числе и юные спортсмены, побеждают на крупнейших международных соревнованиях, это автоматически приводит к тому, что тем или иным видом спорта начинает заниматься как можно большее количество людей. После того, как наши фигуристы в последние годы доминировали на международной арене, секции фигурного катания просто не пробиться. Вот я только сегодня был на таком мероприятии, организованном клубом «Дзюдо Турбостроитель», в котором начинал свою спортивную карьеру президент Российской Федерации Владимир Путин. И вот руководитель этого спортивного клуба Михаил Рахшин говорил о том, что сейчас вот именно в спортивные секции, детские спортивные секции, огромный приток детей, которые хотят заниматься спортом именно под влиянием побед российских спортсменов на международной арене. Именно после того, как российские дзюдоисты вернулись на международные соревнования с флагом и гимном, количество детей, которые пришли заниматься дзюдо, в надежде на то, что в их честь будет поднят флаг России и прозвучит гимн России, заметно увеличилось.
Ну вот вы говорите, они побеждают, после этого желающих прийти в этот вид спорта становится больше, то есть низовой спорт растет, а вам в ответ скажут, да не так это должно работать, должно быть так, что мест в этих самых низовых кружках так много, что даже когда их больше придет детей, проблем не возникнет.
Ну дело в том, что это взаимосвязанные явления. Безусловно, нужно развивать материально-техническую базу детского спорта. И этим Министерство спорта в последние годы достаточно успешно занимается. Открываются спортивные секции не только там в Москве, Санкт-Петербурге, крупных областных центрах, но и даже в небольших городах и поселках сейчас открываются секции, где дети могут заниматься массовым спортом. Да, есть большие проблемы. В частности, проблема в том, что не хватает кадров, особенно на периферии, для того, чтобы были организованы полноценные занятия в секциях. Есть очень, даже, допустим, построены ледовые дворцы в небольших городах, а нет тренеров по фигурному катанию, я уж не говорю про шорт-трек.
Угу. Тогда смотрите, пока мы с вами говорили, наши слушатели пишут, ну вот, например, Костя 873-й. Доступные секции в достаточном количестве ведут к развитию спорта, а соревнования по телевизору мало мотивируют. Что скажете, Костя?
Я скажу следующее, что секции, они ведут к занятию физкультурой. А физкультура и спорт высших достижений – это несколько две разные ипостаси. И именно как бы победы наших чемпионов мотивируют для занятий спортом, для серьезных занятий спортом. А для занятий физкультурой действительно достаточно там, можно зарядку сделать по утрам, и этого тоже достаточно.
Так, Иван, а что, без Европы спортсмены стали заниматься хуже?
Нет, они не стали заниматься, условно говоря, хуже или лучше. Но у многих спортсменов исчезла мотивация, потому что у них нет возможности сейчас выступить на чемпионате мира и Европы и победить своих соперников. Вот достаточно показательный, на мой взгляд, пример синхронного плавания, в котором Россия доминировала и, начиная с 2000 года, не проигрывала ни на одном соревновании. Потом нас забанили, и только вот в этом году вернулись в нейтральном статусе без флага и гимна и проиграли. И это, кстати, очень показательный пример, потому что в условиях изоляции очень сложно развивать спорт высших достижений. Да, можно там заниматься физкультурой, как принято говорить, для здоровья, но именно спорт высших достижений, за который отвечает Министерство спорта и Олимпийский комитет России, возглавляемый Михаилом Дегтяревым, могут развиваться только при условии полноценного возвращения российских спортсменов на международные соревнования.
А если исходить из того, что вот это полноценное возвращение – это проблема, и потому, как вот пишет, например, Андрей 792-й, лучше заниматься вот этой физкультурой в России, то есть низовым спортом. Так это не работает, скажете вы?
Ну, работает все, что угодно. Знаете, давайте не выступать на международных музыкальных или театральных фестивалях. Давайте вообще как бы самоизолируемся, как это сделала Северная Корея, и будем считать, что у нас все лучшее, и нам больше ничего не надо. Можно и так, без проблем.
Ну и последнее. Борис 870-й вас спрашивает, а можно как-то понять, как без возможности участия в международных соревнованиях оценивают уровень специалистов, которые, к примеру, ответственны за подготовку спортсменов международного уровня?
Вот это, кстати, тоже интересный очень вопрос, потому что недавно проводил опрос тренеров для журнала «Мир фигурное катание», и на вопрос продолжить фразу «каждый солдат мечтает стать генералом, а каждый тренер», многие ответили «заслуженным тренером». И вот звание заслуженного тренера России нельзя получить сегодня, потому что оно присваивается за подготовку победителей и призеров международных соревнований. А международных соревнований как раз и нет.
Понял. Спасибо. Борис Ходоровский, спортивный журналист, был с нами на прямой связи. Михаил Дегтярев назвал главную задачу российского спорта на 2026 год. Он говорит о необходимости, возможности полноценного возвращения на международную арену во всех видах соревнований.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Следующая тема. Самым кассовым фильмом российского проката в 2025 году стал «Волшебник изумрудного города». Данные единой федеральной автоматизированной информационной системы, оператор которой «Фонд кино». Как отмечается лента «Волшебник изумрудного города», показ которой начался 1 января, собрала в итоге в отечественных кинотеатрах более чем 3,3 миллиарда рублей и удерживала лидерство в рейтинге кассовых сборов в течение всего года. В десятке также «Пророк истории» Александра Пушкина, «Батя 2 дед», «Август», «Горыныч», «Алиса в стране чудес» и «Дракула». Это вот из того, что написано. Ну, а еще между «Пророком» и «Волшебником» на втором и третьем месте «Финист. Первый богатырь» и «Иллюзия обмана 3». Андрей Василенко, продюсер кино и телевидения, он с нами по телефону на связи. Андрей Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот, посчитали деньги, есть список. Как эти кассовые киноитоги года можно оценить?
Ну, в целом, за 2025 год вышло почти 600 отечественных картин. Ну, в целом, фильмов, да, было произведено. И, как бы, если расширять и говорить о цифрах, то почти 40 миллиардов рублей это все собрало в прокате. В принципе, как бы, рост очевиден в плане отечественного кинематографа. Вот, поэтому цифры неплохие. Хотя, конечно, и безусловно, есть и проблемы, поскольку касса между хитами, скажем так, которые получают поддержку рекламную массовую, то есть созданы в соавторстве и при поддержке крупных российских медиаструктур, да, они вот, получают сильный отрыв за счет рекламы. А очень неплохие картины, которые выходят, например, на онлайн-площадках, на стриминговых сервисах отечественных, конечно, такой популярности не получают, и проката не получают. Таким фильмам трудно добраться до проката, хотя это очень-очень неплохие картины.
Но все-таки, возвращаясь, тут наши слушатели первым делом, конечно, вспоминают «Чебурашку», у которого сборы были сильно выше. Согласитесь, что почти 7 миллиардов в 2023 году и 3,5 миллиарда в 2025 – это сильно разные деньги. Почему,
да,
никто,
конечно.
Почему никто не добирается до уровня «Чебурашки»?
Ну, «Чебурашка» – это, скажем так, давайте вспомним, «Чебурашка» был фильм, во-первых, своего времени. Вот, нужно понимать, когда он вышел, в какой политической обстановке. Плюс это для зрителей был, скажем так, вот, ну, такой вот новый жанр, то есть известного мультика, скажем так, художественной экранизации в кино. Вот, поэтому это была, скажем так, для отечественного зрителя определенная новинка, и она пользовалась, естественно, ввиду своей вот такой новизны специфичной популярностью. Сейчас выходит «Чебурашка 2», и как бы я думаю, что у него будут неплохие сборы, но, конечно, они тоже не дотянут. То есть вопрос о эксклюзивности, оригинальности.
Тогда дальше. Вот 3,5 миллиарда в 2025 году. Это много для фильма, если мы говорим про заработок, и опять, это ведь вопрос по поводу того, как много фильмов могут реально не только зарабатывать, что называется, деньги, которые потрачены на их производство, но и в плюс выходить.
Естественно, кино должно быть бизнесом. Я всегда об этом говорил и сейчас повторюсь, что кино – это бизнес. И картины должны зарабатывать. Безусловно, при поддержке государства, не при поддержке, но они должны как минимум окупаться. В принципе, 3,5 миллиарда – неплохо. Если мы там говорим про, вот вы упоминали «Финиста. Первого богатыря», там, по-моему, 2,7 да, миллиарда собрали. Вот там «Пророк» Александр Пушкин там в районе там, 1,5 миллиардов. В принципе, цифры-то неплохие, они покрывают производство, позволяют заработать. Вот, и если бы, ну, в принципе, все картины так собирали, да, вот все там, это, знаете, 600 фильмов, условно говоря, собирали бы бюджеты, которые бы покрывали их, ну, как бы покрывали расходы на производство и выходили бы в какой-то плюс, то, в принципе, ну, отечественный кинематограф неплохо бы зарабатывал.
Но столько денег просто нет, я думаю, у зрителей.
Я с вами, ну, я вот хотел это сказать, ну, как бы, понятно, что у нас количество людей как бы ограничено, да, на территории страны количество кинотеатров ограничено, плюс есть тенденция, как бы, снижения потока зрителей в кинотеатре, поскольку есть стриминговые онлайн-платформы. Как бы, соответственно, ну, то есть, вот при этом комплексе проблем отечественный кинематограф, ну, показывает, ну, неплохие результаты.
Нет,
хотя
просто
есть, конечно.
Вопрос-то в другом, на самом деле. А вот кто-то из слушателей пишет, вроде как 800 фильмов сняли, вы говорите про 600 фильмов. Может быть, тогда, учитывая, как это, глубину рынка, надо не 600, а 300 фильмов снимать, но тогда у каждого фильма будет больше шансов заработать деньги, ну, хотя бы, что называется, отбить потраченное.
Ну, смотрите, ну, мы же, у нас же вроде рыночная экономика,
ну, да.
Поэтому есть разные платформы. Как бы как количество фильмов, которые доходят до кинотеатров, классического кинотеатрального показа, ну, конечно, меньше. Там, неважно, это 600, ну, я брал официальную статистику, или там 800, это не имеет значения. Многие фильмы, как я уже говорил, выходят на стриминговых сервисах и как бы зарабатывают там. стараются зарабатывать, во всяком случае, или финансируются стриминговыми сервисами совместно или не совместно. Поэтому, ну, как бы немного разные сферы бизнеса и разные площадки прокат. Так что, ну, конечно, хотелось бы, чтобы каркасовых картин было больше. Это абсолютно нормальное желание и в целом то, к чему надо стремиться. Но я хотел бы обратить ваше внимание, что основную кассу собирают сказочные картины.
Это вот как раз следующий вопрос. А почему сказки, вот слушатели предполагают, получается, что кинобизнес пытается выезжать за счет того, что они понимают, взрослые поведут детей, соответственно, удвоенные, а то и утроенные сборы, вот оттуда и деньги.
Ну, вы знаете, я здесь как бы сошлюсь на ВЦИОМ опрос, что есть запрос на узнаваемые сюжеты и как бы ностальгию по знакомым образом. Ну, собственно, это очевидно и так, что и узнаваемые сюжеты, и ностальгия по знакомым образом, ну, как бы известные по известным персонажам, вот, конечно, будет работать. Это эксплуатация, ну, как бы, вот, известных персонажей. К сожалению, это, с одной стороны, вроде как плюс, а с другой стороны, это и большой минус. То есть мы не создаем бы, допустим, современного, как бы, кино. То есть сказочное это всегда будет работать. Это семейный показ, это, как бы, знаете, заранее удачная тема. Вот. А вот, например, вы упоминали «Иллюзию обмана». Как бы это не отечественный фильм, безусловно.
«Иллюзия обмана 3» в данном случае причем.
Да, «Иллюзия обмана 3», да. Третья часть, ну, которая собрала там более там, миллиарда 700, да?
Да.
Миллиарда 700. Вот, а, соответственно, ну, это, опять же, показывает запрос со стороны зрительской аудитории на подобные темы. То есть фильм «Ограбление», экшн-триллер и так далее. То есть вот таких картин как раз было немного современных. По современным мира понятно, что создавать сказочные картины с узнаваемыми персонажами проще. Да, и быстрее.
Вообще, вот эта история, особенно учитывая, что у нас тут на днях 50-летие и «Приключения Буратино», и «Иронии судьбы»,
да.
Костя говорит, а почему давно не выходит культовых фильмов? Или мы просто не понимаем, что из того, что выходит сейчас, потом будет культовым?
Ну, смотрите, это эксплуатация истории. То есть мы знаем, что было культовое, мы просто это переснимаем, делаем ремейк. И рассчитываем на то, что это выстрелит. Ну, поскольку все герои известны, и сюжет известен. Это просто проще, да, так можно производить больше фильмов. Но как бы здесь важно не уйти вот в вечную эксплуатацию старой темы, в том числе и там создавая ремейки на какие-то уже известные фильмы, потому что, ну, так можно и классику потерять. На мой взгляд,
буквально несколько секунд у нас с вами осталось для того, чтобы эту тему обсуждать до новостей. Скажите, а ведь 1 января не только 50 лет старому «Буратино», но и премьера нового «Буратино». Много денег ожидается? Как думаете?
Вы знаете, ну, трудно сказать, но я думаю, что фильм окупится и кассу соберет. Ну, как минимум, в минус он не должен уйти.
Спасибо. Андрей Василенко, продюсер кино и телевидения, был с нами на прямой связи. Самым кассовым фильмом российского проката в 2025 году стал «Волшебник изумрудного города». Далее расположились «Финист. Первый богатырь», «Иллюзия обмана 3», а дальше в списке «Пророк. История Александра Пушкина», «Батя 2. Дед», «Август», «Горыныч», «Алиса в стране чудес» и «Дракула». Станиславу 701-му кажется, что сейчас снимают «Ширпотреб», и хорошие картины – это исключение. Вот прямо, кажется, написано 30 лет назад что-то подобное писали или говорили, 50 лет назад что-то подобное писали или говорили, а потом что-то из того, что снимали тогда и не считалось вот таким хорошими картинами, теперь считается чуть ли не картинами культовыми. Но как бы то ни было, еще раз напомню, главный кассовый фильм российского проката в 2025 году «Волшебник изумрудного города».